Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Я напомню, сегодня герой нашей программы – русский премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся политический деятель, реформатор начала 20 века. О нем мы говорим сегодня с гостями нашей программы, историками Валентином Шелахаевым и Константином Смирновым. Ну вот мы закончили перед перерывом на новости разговор о конфликте между Столыпиным и Распутиным. Остановились на том, что все-таки Распутин был удален из Петербурга после того, как на этом долго настаивал сам Петр Аркадьевич Столыпин, и это стоило ему отношений прежде всего с государыней императрицей Александрой Федоровной, которая считала, что только Распутин спасает от неминуемой смерти ее неизлечимо больного сына, царевича Алексея. Напомню, кто не знает, он был болен неизлечимой болезнью гемофилии, несвертываемостью крови. Но вы в самом начале разговора, Константин Сергеевич, употребили слово «поражение». В чем было поражение Столыпина?
Вы заметили, действительно, что в истории очень часто тем или иным политическим деятелям приписывается то, что они не делали. Вот каким образом так получается, до конца не ясно. Вот как же с Петром Аркадьевичем получилось?
Ну да, вы знаете, вот, например, Борис Николаевич Ельцин никогда не говорил, не произносил фразу «во всем виноват Чубайс», которая ему приписывается, да, и постоянно цитируется.
Да.
Потому что на самом деле эту фразу произнес его резиновый двойник в программе «Куклы».
Ну, вот
точно так же, как генерал Лебедь покойный никогда не говорил «упала Джалса», это тоже сказала его кукла в незабвенной программе МТВ.
Да, ну вот видите, телевидение делает истории. Об этом Пелевин Generation P написал, собственно говоря, блестяще.
Да.
Как телевидение делает истории. Так вот тогда во многом история начала 20 века делали слухи, разговоры, те или иные публикации там в леворадикальной прессе. Ну, вы помните, наверное, два выражения возникших в то время. Столыпинский галстук и Столыпинский вагон. Да, Петр Аркадьевич был не только премьером, но, если я не ошибаюсь, одно время министром внутренних дел. И хотя тогда Министерство внутренних дел было, ну, это как наше МВД вместе с Минэкономразвития вместе, потому что внутреннее Министерство внутренних дел играло огромные роли в 19-20 веке по организации хозяйственной жизни просто-напросто в стране. А, тем не менее, именно ему пришлось взять на себя ответственность, как честному, порядочному человеку, еще раз подчеркиваю, я совершенно с этим согласен, на эти массовые расстрелы за военно-полевые суды, в ходе которых, ну, там были разные данные, ну, не менее 3000 человек было расстреляно по укороченному, так сказать, варианту. Хотя, опять же, надо знать, что те же эсеры убили чиновников, офицеров в это время еще больше. И фактически это было самозащитой. На мой взгляд, человек вот уже из 21 века, думая об истории, почему случилась русская революция, надо думать, ну, может быть, побольше бы, что ли, расстреляли бы. Еще, может быть,
какой
и не было бы...
Какой
да,
бы кровожад,
может быть, тогда бы не было... Но, тем не менее, расстреляли одни, а приписали Петру Аркадьевичу. Вот Столыпинский галстук, то есть веревка, и вагон заключенных на каторгу. Ну, вот человек взял на себя, наверное, эту ответственность. А может быть, и зря, потому что надо было как-то лавировать в это время, показать другого виновника всех этих, ну, в общем-то, где-то правильных действий, а где-то изверств. Потому что вот действительно, вот припишут тебе. Тут давайте вспомнить еще одну вещь. Я хотел бы, все забывая, упомянуть еще одного автора, Сергея Булгакова, известного русского мыслителя, который в 1907 году выпустил статью, где написал, знаете, самое страшное, господа, случилось. Русский народ обинтеллигентился. Имея в виду, естественно, не вот это, о чем мы сейчас говорим, об интеллигенции, а имея в виду другое, то, что он революционизировался, он стал думать о политике, включился вот в такие массовые действия. И вот этой массе им что... Николай, что Столыпин, даже Столыпин как бы охранитель. И вот вроде бы он делал для крестьян, придумывал эти хутора, труба, переселение. А как вы знаете, было много массовых колоний крестьян, которые как раз не хотели, чтобы богатые соседи выделялись из общины. Там тоже была резня, там тоже это на Столыпина возлагалась вина за это.
Ну хорошо, а что касается Столыпинского вагона, есть другая версия, что Столыпинский вагон это не вагон для арестантов, а это вагон для переселенцев.
Да, да, извините, я ошибся, я про галстук.
Нет, дело в том, что действительно, насколько я помню, потом эти Столыпинские вагоны уже в советское время использовались для перевозки, перевозки поселенцев
и заключенных.
И раскулаченных.
Да, извините,
а изначально это были вагоны, оборудованы для того, чтобы крестьянин мог ехать с семьей и со скотом.
Да, да.
Я продолжу мысль вот моего коллеги. Да, действительно, мифотворчество это было очень сильная вещь в 20 веке. Ведь мифы стали создавать о Столыпине в отрицательном смысле белорадикалы.
Да.
Кто запустил Столыпинский галстук? Выступление Родичева, да, либерала в Государственной Думе.
Да, напомните, напомните. Это
он непосредственно, когда произносил речь, взял и провел вокруг своей шеи и назвал, что вот о Столыпинском галстуке. Угу. Это было воспринято Думой очень отрицательно. Столыпин вызвал Родичева на дуэль.
Да что вы говорите?
Конечно.
И состоялась дуэль?
Да, дуэль состоялась, только не состоялась по одной причине, что Родичев извинился публично.
Ах, вот так.
А Столыпин не подал ему руки, потому что затем в советской нашей историографии ввели еще массу мифов, и, как вы говорили, о Столыпинском вагоне, и о цифрах, вот и расстрелянных Столыпином. Я хочу особо подчеркнуть в том, что инициатива введения смертной казни принадлежала не Столыпину,
вот,
а Николаю II. Он выполнил его волю. Есть документы, письма о том, что он как премьер-министр и министр внутренних дел вел. Но Столыпин что сделал?
Там речь шла не о смертной казни, а о военно-полевых судах, которые
военно-полевых судах.
48 часов, но по упрощенной процедуре, и затем приговор приводился в исполнение в течение суток.
Да, да, но кровожадный Столыпин, в кавычках, он же не внес этот законопроект в Думу. Он не стал законом, он просуществовал всего лишь 2 месяца. И за все время правления премьерства, значит, Столыпина, не было ни 3 тысячи, как это опять официальная наша советская историография была, а было казнено по решению военно-полевых судов 680 человек. Об этом все подсчитал Таганцев, ну, известный юрист в своей книге «Смерть
я даже тут спорить и не
в России».
Буду.
Вот это одно.
Ну, 680
Столыпинские
много.
Вагоны. Второй миф. Эти вагоны были специально сделаны для перевозки переселенцев. Причем вагон состоял из 2 частей. Первая часть, где ехала семья, и причем в достаточно комфортных условиях. И вторая часть для перевозки скота, которая была отделена перегородкой. Причем на станциях в пути исследования переселенцев, на крупных, бесплатно переселенцев и поили чаем, и оказывали медицинскую помощь и так далее.
То есть это получалось, что, по сути дела, одна семья ехала в целом вагоне?
Это, да, целый вагон, потому что семьи были большие в то время, понимаете?
Плюс скот.
Вот, да, которые везли и перевозили. То есть это совсем другое. Потом эти вагоны стали использоваться уже без чая, да, и без медицинской помощи. Но тогда, и когда переселенцы прибывали, они же получали кредиты, они начали обустраиваться, причем под низкий процент. Крестьянский банк давал эти кредиты. Это совсем другая ситуация. И Столыпин, если говорить, не игнорируя моральную сторону политики, сохранились письма жене, другим, вот, издали эту переписку с современниками Столыпина. Там опубликовано более 500 различных писем. Очень переживал. Он получил указание. В данном случае, как, наверное, человек приличный, он должен был покинуть пост министра. Но он хотел все же реализовать, попытаться программу. Что о кровожадности его речи не может быть. И вот этот мужественный поступок, когда я говорил в первой части, вызвать премьера, премьер вызывает депутата на дуэль. Если он согласился, он сделал, так, пошел.
В то время были такие понятия чести.
Да, но дуэли были запрещены.
Да. Этого дуэли были запрещены в разные времена, и еще, тем не менее, дворяне дрались.
Один эпизод свидетельствует о мужестве. Столыпин знал, что авиатор Мациевич является членом террористической организации. И когда члены правительства прибыли на летное поле, где проводили испытания аэропланы, и Мацеевич был летчиком, премьер-министр решил сесть и полететь с Мацеевичем. Его отговаривали. Вы что? Информация о нем была. И он сел, и 5 минут с ним был в воздухе. Через 2 дня Мацеевич разбился на этом самолете. И когда узнал об этом эсеровская террористическая организация, она приговорила его к смерти. Почему не убил премьер-министра Столыпина? Он говорил, что я не мог это сделать, как Каляев, помните, который не бросил первый раз бомбу в карету Сергея Александровича. Он не мог это сделать, потому что с ним летит мужественный, приличный, порядочный человек.
Но Каляев не бросил бомбу там... в карету Сергея Александровича, потому что с ним были дети.
Да.
Ну, не его дети, а другие дети, но...
Нет, это были его племянники.
Да, Сергей Александрович.
Дети великого князя Павла Александровича.
Правильно, да.
Будущий, кстати, убийца Распутина, великий князь Дмитрий Павлович.
Но поступок примерно такой же, понимаете, примерно такой же, когда... И другая сторона, даже входящая в террористическую организацию, в то время уважала людей лично мужественных.
Да, это так. Но вот, кстати...
вот все-таки, простите, Косевич, вы в некотором смысле ушли от ответа на мой вопрос. В чем-то все-таки было поражение Столыпина?
Ну, если говоря вот так прямолинейно, то, что его убили. То, что он не смог обезопасить себя... Вот во многом благодаря вот этой своей мужественности, открытости, рыцарству. Но тут же надо же понимать, что ты в осином гнезде. В жесточайшем осином гнезде, где за тобой охотится и слева, и справа. Он же не мог не знать и о том, что готовится заговор против него, и, так сказать, в высших сферах, так скажем, и тому подобное. И вел себя, в общем-то, на мой взгляд, опрометчиво. Да, правда, все тогда вели себя похожим образом. Такой системы охраны, как есть сейчас, не было тогда. И многие высочайшие особы гибли, в общем, довольно смешно. Вспомнить, как убивали эрцгерцога Фердинанда, когда... Ну, это просто это комедия какая-то, как за ним гонялись, промахивались, наконец он останавливается, чуть ли не спрашивает дорогу, убийца Гавриил Принц, вот тот ошарашенно смотрит на эрцгерцога и даже не сразу стреляет. Ну, понятное дело, это не только проблема, собственно, там, Столыпина это того времени, но... Действительно, человек взял на себя ответственность за очень многих людей в политическом плане. И за того, за Витте, который первым и придумал эту систему, ну, над этими реформами и создание правительства при царе, и Государственной Думы и так далее. Ну, и крестьянство во многом было уже продумано тогда, то есть его предшественниками, скажем так, пускай оппонентами. За свою команду, которая все это делала. Ведь действительно это все это делалось, и вагоны, чай, кредиты. Это же сколько людей, тысячи людей в аппарате государственном работали на эту идею. Поэтому, наверное, все-таки надо было себя обезопасить, хотя бы в этом плане. И плюс, вот я бы хотел, все-таки, наверное, надо было попытаться найти и политические нити, может так, или хотя бы нащупать с леворадикальными организациями. Я не имею в виду, там, может быть, большевиков, но, может быть, левых кадетов, даже тех же эсеров, с которыми тоже надо было уже тогда вести диалог, чтобы не допустить до того взрыва, который случился в 1917 году.
Вот я хочу тоже продолжить эту мысль. Вы занимаетесь Александром II, этим периодом, да? Ведь Александр II вышел из кареты, вышел навстречу убийце.
Да?
Он поступил как человек.
Он хотел узнать, что случилось с жертвой.
Почему лежит мальчик разорванный, почему взорвали карету. Это мужественный поступок.
Но безрассудный.
Здесь как бы взрывали террористы, понятно. Но ведь Столыпина, за ним охотились террористы. И террористы его не убили. То есть охрана здесь, Герасимов, который курировал спецслужбы, действовал прекрасно. Были другие террористы справа. Это его заместитель Курлов, замминистра внутренних дел. Это Спиридович, начальник охраны государя-императора. Это Дедюлин, это уже лица, которые были в кругах вот, близких к двору.
Ну, более того... Подождите секундочку, но вот это только версия,
это,
согласитесь.
Это совершенно...
Это только версия, стопроцентных не... доказательств того, как что, скажем, генерал Курлов причастен к убийству Столыпина, нет.
Мы издаем книжку, огромный том, да, об убийстве Столыпина, где опубликованы все материалы следственных комиссий. Их три было.
Подождите, давайте мы все-таки коротко напомним, о чем идет речь, что Столыпин был застрелен 1 сентября 1911 года в Киеве, да. В театре, в присутствии императора Николая II,
да.
В антракте представления террористом Багровым, который был одновременно и членом эсеровской террористической подпольной организации и осведомителем охранки.
Совершенно.
И бытует версия, что его либо послали его руководители на этот теракт, либо использовали его в темную. То есть помогли ему совершить теракт как члену эсеровской боевой организации, но в интересах тех самых могущественных ультраправых кругов, которые при дворе в высших сферах ненавидели Столыпина и хотели положить конец его реформам.
Очень все вы сказали правильно. Мы говорили о Распутине.
А дальше
еще раз был Распутин.
Странный стремительный суд над Багровым, и фактически мгновенно, то есть следствие не было проведено тщательно
и публично. Я уложусь буквально в одну секунду. В Киев приезжает и Распутин. И в толпе, стоя, за это засвидетельствует в воспоминаниях, кричал, когда ехал премьер: «Смерть идет за Петром! Вижу, смерть идет!»
Уж на самом деле.
Более того, в театре была тройная охрана, так как был император. Это охрана уже, как говорится, комар не может пролететь. Если бы не Кулябко, который возглавлял спецслужбу Киева, не за руку не вел Багрова в театр, не проверив, что он вооружен. Когда проверяли билеты, а Багров вынужден был даже выйти, его не пропускали. Кулябко подбежал и через охрану провел убийцу непосредственно в театр. Кулябко, конечно, потом судили. И Курлова отстранили, он стал командиром дивизии в годы Первой мировой войны, но простили опять его. Он был судим. То есть следствие подтвердило. А почему?
Но судили-то, что называется, за халатность?
Да, за халатность. А почему?
А не за участие
почему он
в
себя
антиправительственном
так
заговоре?
Курлов, недавно женившись, супруга молодая, очень любила роскошную жизнь и так далее, буквально приворовывал государственные средства. И вот в Риге, когда были торжества, затем в Киеве торжества. С киевских торжеств из 300 тысяч, выделенных на спецслужбы, на охрану, Курлов присвоил 150 тысяч.
Но
и это было просто вот коррумпированный такой. И об этом Столыпин еще знали по Риге. И он, собираясь возвратиться из Киева, уже подготовил увольнение Курлова. То есть уже доклад императору об увольнении. А Кулябко и Спиридович — это женатые люди на сестрах. То есть это одна, так скажем, вот такая правая, консервативная реакционная банда, которая не погнушалась пойти в своих личных узкокорыстных интересах на убийство даже премьера. Это было опасно для режима.
А можно две ремарки сделать?
Да, пожалуйста, конечно.
Ну вот первая ремарка, просто возвращаясь к вопросу о поражении. Я бы, может, по-другому это сейчас сформулировал, так мысль сейчас прям пришла в голову. Тут фактически не поражение, скорее все-таки трагедия. Трагедия человека, который должен был быть лидером современной мощной политической партии, пришедшей к власти. И вот это, и на основе деятельности этой партии, там, своих сторонников, осуществляющих реформы, которые действительно имели очень глубокое значение для России, далеко идущие реформы. А ему приходилось лавировать на узком пятачке. Вот среди вот такого рода деятелей, вот таких, как Крылов, их же было полно, что называется. Ведь коррупция в России всегда была очень развита, и тоже там много мифов там, о различных словах. Кто ворует, то не ворует, как говорится, государь.
Не, ну, была вот эта Камарилья.
Да, Камарилья, прочее. Вот на кого ему опереться?
Великие князья, которые, среди которых были люди выдающиеся, и люди совершенно заурядных, да, способностей, но которые были, имели доступ непосредственно к государю, придворным, всевозможные генерал-адъютанты, генералы-свиты.
Сон, да. Но при этом реформы, глубокие реформы, он делал при помощи того государственного аппарата, который должен быть действительно уничтожен, когда эти реформы по полностью бы воплотились в жизнь. То есть, самореформирование. То есть, у него была команда людей его поддерживать, но все остальное не шло на это. И вторая ремарка, это по поводу вот, охраны. Трех, так сказать, звеньев, трех рядов там, и так далее. Вспомните только дело Азефа. Да? Когда, как потом уже выяснилось, после революции, там много было исследований там на Западе и здесь у нас, вот в последнее время тоже сейчас очень активно исследуют это дело Азефа, когда, ну, полностью это, может, не доказано, целый ряд политических убийств было сделано при попустительстве тех людей из охранки, которые курировали Азефа. Они хотели глубже туда войти. И одна из их, опять же, их трагедий, что они заигрались. И вот дело Багрова, это во многом продолжение дела Азефа. Заигрались. Как его использовали? В темную, не в темную, тоже не так важно. Явно. Были ли там, был ли Распутин организатором этого заговора? Не было ли? Может, он сильно видел, может, он провидец был. Кто его знает. Но убили меня, вот, потому что такая система была. Это вот, да. Где-то должно было выстрелить.
Да, вот насчет поражения. Все же мы должны, как говорится, реформу оценивать по каким-то параметрам. Ну, статистическим, что дано. Вот за короткий срок, почти 5 с небольшим лет правления Столыпина на посту премьер-министра, Россия выходит по валовому национальному продукту на 5-е место в мире. Бюджет ежегодно пополняется на 1 миллиард рублей. Ежегодно. Это фантастически. Затем, по темпам развития, первое место в мире. Допустим, большие были проведены социальные реформы. Они касались всех. Крестьян, рабочее законодательство, это Столыпинское. Это страховые рабочие известные законы. Это решение вопросов, связанные с поддержкой науки, о чем вообще не говорится, образование. Столыпину принадлежит идея введения всеобщего начального обучения в России. Да, при нем не осуществилось, но пакет реформ был подготовлен. Это приняли в 16-м году, когда поняли, что неграмотный крестьянин, солдат не может овладеть современной техникой ведения войны. Это первое. Затем, ну, представьте себе, о культуре несколько слов скажу, мы торопимся. Представьте, он выкупает по его инициативе Михайловское, Болдина, где создаются научно-исследовательские центры.
Ну и, собственно говоря, расцвет либерализма в России,
да,
именно на Столыпинские времена.
Да, искусство.
После вот этого короткого периода военно-полевых
судов. Это большая тема. Большая
Столыпинских
тема.
Галстуков и так далее. Ведь конечно, наступает действительно период
стабилизации
и расцвета общественной мысли.
Конечно.
И появляется неподцензурная печать, расцветает именно совершенно в те времена, да, и книгоиздательство, и все что угодно.
Я думаю,
и это продолжается, в общем, до начала Первой мировой войны.
Еще одна ремарка. В это время в мире был высокий мировой подъем экономики. И в России появились огромные иностранные капиталы, прежде всего французские, бельгийские, даже немецкие. Без этого ввод продукт России бы не подпрыгнул так сильно, потому что в это время как раз благодаря французскому французским, всем немецким технологиям в России появляется супер на тот момент современное производство. Вот. А потом, давайте еще вспомним, чем это закончилось в 1917 году. Все это было...
Это началось с того, что...
Вот вам тоже поражение. Да. И все сметено.
Была трагическая ошибка. Его Россия уже... позволила втянуть себя к Первую мировую войну. Но это, извините, совсем другая отдельная тема. А тем временем наше время подошло к концу. Наша программа заканчивается. Я благодарю моих гостей, с которыми мы сегодня вспоминали, Петра Аркадьевича Столыпина, историков Валентина Шелахаева и Константина Смирнова. Спасибо вам большое, Валентин Валентинович. Спасибо, Константин.
Большое спасибо.
На этом все. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.